Вместе с утренним кофе к Швейку в дыру втолкнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели. Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. То был один из негодяев, служивших в контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка. Он начал прямо. Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в 28-м полку и сразу перешел на службу к русским. Вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку. Служил я в 6-й киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? Сдается мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые пошли с нами на фронт и перешли в русскую армию. Теперь я уже перезабыл их фамилии, кто они и откуда, но ты-то, должно быть, помнишь, с кем ты там служил. Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего 28-го полка. Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку к колбу незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. Всей этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в двери, когда надзиратель пришел спросить, почему он так шумит, он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедля позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит. Однако это не произвело должного впечатления. За больным человеком никто не пришел. Он преспокойно остался сидеть в камере и безумолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел маршировавшим среди русских солдат. «Вы наверняка напились болотной воды», — сказал Швейк. «Как наш молодой Тыницкий, человек вообще не глупый. Как-то раз спустился он путешествовать и добрался до самой Италии. Он ни о чем другом не говорил, только об этой самой Италии. Дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. Вот он тоже с этой болотной воды схватил лихорадку. Трясла она его 4 раза в год. На всех святых, на святого Иосифа, на Петра и Павла и на Успение Богородицы. Как его эта самая лихорадка схватит, он точь-в-точь, как вы, начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, например, в трамвае. Скажет незнакомому человеку, что видел его на вокзале в Вене. Кого не встретит на улице, всех он или видел на вокзале в Милане, или выпивал с ними в винном погребке при ратуше в Штирском Граце. Если эта самая болотная горячка нападала на него, когда он сидел в трактире, он начинал узнавать посетителей и говорил, что все они ездили с ним в Венецию. Против этой болезни нет никаких лекарств, кроме одного, который выдумал новый санитар в Катержинке. Велели этому санитару ухаживать за одним помешанным, который целый божий день ничего не делал, только сидел в углу и считал «раз, два, три, четыре, пять, шесть» и опять «раз, два, три, четыре, пять, шесть». Это был какой-то профессор. Санитар чуть не лопался от злости, видя, что сумасшедший не может перескочить через шестерку. Сначала санитар по-хорошему просил его сосчитать. 7, 8, 9, 10. Куда там? Профессор и в ус не дует, сидит себе в уголку и считает. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Санитар не выдержал, подскочил к своему подопечному, и когда тот проговорил 6, дал ему подзатыльник. Вот вам, говорит, 7, а вот 8, 9, 10. Что не цифра, то подзатыльник. Больной схватился за голову и спрашивает, где он находится. Когда санитар сказал «где», профессор сразу припомнил, что попал в сумасшедший дом из-за какой-то кометы. Он высчитал, что она появится через год, 18 июня, в 6 часов утра. А ему доказали, что эта комета сгорела уже несколько миллионов лет тому назад. Я с этим санитаром был знаком. Когда профессор окончательно поправился и выписался, он взял этого самого санитара в слуги. У него никаких других обязанностей не было, как только каждое утро давать господину профессору 4 подзатыльника, что он и выполнял добросовестно и аккуратно. «Я знал всех ваших киевских знакомых», — неутомимо продолжал агент контрразведки. «Не с вами ли был один такой толстый и один такой худой? Никак не припомню, как их звали и какого они полка».
«Пусть это вас не беспокоит», — успокаивал его Швейк. «Это с каждым может случиться. Разве запомнишь фамилии всех толстых и всех худых?» «Фамилии худых людей, конечно, труднее запомнить, потому что их на свете больше. Они, как говорится, составляют большинство».
«Товарищ», — захныкал императорский королевский мерзавец, — «ты мне не веришь, а ведь нас ждет одинаковая участь».
«На то мы и солдаты», — невозмутимо ответил Швейк. «Для того нас матери и на свет породили, чтобы на войне, когда мы наденем мундиры, от нас полетели клочья. И мы на это идем с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы пойдем за государя-императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали герцеговину. Из наших костей будут вырабатывать костяной уголь для сахарных заводов. Это уже несколько лет тому назад объяснял нам господин лейтенант Циммер. Вы свиная банда, — говорил он, — кабаны вы необразованные. Вы никчемные ленивые обезьяны, вы свои ножищи не бережете, точно они не представляют никакой ценности. Когда вы пойдете на поле сражения, то из каждой вашей ноги сделают полкило костяного угля, а из целого солдата со всеми костями его рук и ног свыше 2 кило. Сквозь вас, идиоты, будут на сахароваренных заводах фильтровать сахар. Вы и понятия не имеете, как после смерти вы будете полезны потомкам. Ваши дети будут пить кофе с сахаром, процеженным сквозь ваши кости олухи. Я задумался, а он мне: «О чем размышляешь?» «Осмелюсь доложить, — говорю, — я полагаю, что костяной уголь из господ офицеров должен быть значительно дороже, чем из простых солдат. За это я получил 3 дня одиночки».
Компаньон Швейка постучал в дверь и стал о чем-то договариваться со стражей, которая доложила канцелярии. Вслед за компаньоном пришел штабной писарь, и Швейк опять остался один. Уходя, эта тварь, указывая на Швейкова, всеуслышание заявила штабному писарю: «Это мой старый товарищ по Киеву.